Фотокарточка в серванте. Вот уже третий час рассказывает мне Люция Ивановна Браун о своей жизни. Вернее, о детстве да отрочестве. До взрослой биографии мы еще не добрались. Говорит спокойно, размеренно. Так пересказывает фильм с подробностями, но бесстрастно, потому что о чужом. Но она о своем. И все это ее свое могу охарактеризовать я одним словом. Беспросвет. Маленькой девочке-немке пришлось в волю помыкаться по русским, по натыканным в оренбургских степях баракам, утолять голос случайной корочкой, увертываться от камня и вбирать голову в плечи от поганого слова неразумного хулигана-патриота, ее ровесника, немка, фашистка, гадина. А она жила, привыкла. Почему-то зла на обидчиков не держала, не делала из своей беды далеко идущих выводов. Добрых да разумных людей тоже посылал Господь в утешение. Добрые да разумные запомнились и с благодарностью вспоминались. Обидчики, Бог им судья. Да и разобраться, какая из нее немка? Дочка переселенцев, которые сами-то родной язык забыли. А уж ей достались крохи от немецкой лексики. Гутен так, хенде хох. Ее легкие основательно адаптировались к сухому воздуху оренбургского степного разнотравья. Их было много. Немцев, рассеянных по российским степям. Теперь меньше. Совсем мало. Уехали. А она осталась. Вот получила письмо от знакомой из Германии. Все бросила, уехала. А там ведь тоже не сахар. Жильем проблемы. С работой тоже. И что я поеду так далеко горе мыкать? Оно и здесь горе за порогом. А 100 верст другой, что ли? Сидит, рассуждает тихонечко. А я все поглядываю на фотокарточку в серванте. Маленькую, на документ, с уголком. Мужчина. Крупноголовый, в очках, пухлые губы, упрямый подбородок. Муж? Он, Яша. Удивляюсь про себя. Потому что знаю, сколько потерпела она от Яши, сколько слез пролила от обиды и унижения. А фотокарточка в серванте? Фотокарточка в серванте обязательно человека любимого? «Все еще любите Яшу?» Мысленный неозвучный вопрос. «Знаю, что не озвучить его мне, не посмею. Нет у меня права лезть человеку в душу. Может, сама расскажет?» «Слушаю». Всего чуть-чуть перепало ей от мужниной нежности. Только в начале семейной жизни, от рождения первенца. Думала, как думают и будут думать всегда все женщины мира. Ребенок. Она подарит мужу ребенка. И малыш сцементирует семью, его плоть, его кровиночка. Яша по-черному загулял после рождения первенца. Он не ночевал дома и даже не считал нужным объяснять жене, где был. Она с ужасом смотрела на его осунувшееся от ночных кутежей лицо, молчала, но не позволила себе даже упрека. И вдруг авария на заводе, где он работал сварщиком, тяжелейший ожог. «Ваш муж в больнице». «Состояние критическое», — сообщили ей. Помчалась в больницу. Вошла в палату и ахнула. Он и не он. Запакованный в бинты сильный беспомощный мужчина. Глаза смотрят виновато. «Прости меня, Люся. Это меня Бог наказал за тебя». Бросила в углу старое одеяло, да и осталась. Кормить, обихаживать, поить с ложечки, подставлять судно. А когда засыпал, бежала через весь город домой к маленькому Валерке. Так и кружила челноком. Дом, больница, а еще работа, а еще магазины. Падала от усталости, но зато видела, как просыпается жизнь в глазах ее мужа, как розовеют щеки. Выкарабкался, слава богу. Купила яблок, дорогие. Но Валерке потом, Яше сейчас нужнее. Несла яблоки и уже готова была взметнуться по привычной лестнице на третий этаж в палату, да перегородила дорогу санитарка. Нельзя к нему. Забилось сердце. Беда. Неужели самое страшное? В бессилии опустилась на стул, не мигая, смотрела на румяные яблоки и все-таки пошла. На ватных ногах, готовая ко всему, в палату. а в палате на краешке кровати мужа сидела красивая женщина. И я ж рассказывала ей что-то веселое, смеялся. «Зачем пошла?» — набросилась на нее потом санитарка. «Твой благоверный, еще руки-то у него были забинтованы, еще еле трубку телефонную в руках держал, а уже позвонил любовнице, приходи. Сестры слышали? Пришла, а тут ты. Вот и пожалела я тебя, пускать не хотела». Люция положила на тумбочку пакет с яблоками. Даже не взглянул на соперницу. А ему глаза в глаза. «Ходить буду, передачи носить буду, но ты мне больше не муж». 3 месяца лежал Яков Корнеевич в ожоговом отделении. Выписался. Куда пришел? Конечно, к жене с ребенком. Приняла. Жалко стало. Одевала, обувала, обстирывала. Был он еще очень слаб и беспомощен. Но окреп, пошел на работу, и жизнь вернулась на круги своя. Как-то взял ребенка погулять. Она на кухне счастливая. Все у них по-путнему. Отец с сыном на прогулке, жена на кухне хлопочет. Пришли раскрасневшиеся, нагулявшиеся, усадила за стол, подкладывает вкусненькое. А папа в парке с тетей целовался. Выпалил Валерка с набитым ртом, весело глядя на маму. Очень переживала свекровь. Она прекрасно видела достоинство невестки и хотела сохранить семью. Увезла их всех в деревню. Перебесится, успокоится. Потерпи, у тебя ребенок. В который раз решила, потерплю. Ради ребенка. Да только найдет свинья грязь. Деревенский здоровый воздух и жизнь на глазах не пошли на пользу. Яков пил, гулял, дрался. Сын затравленно смотрел на отца, беспокойно спал, кричал по ночам. Она прижимала к себе Валерку и понимала. Их семье уже не состояться никогда. Жизнь не учит ее разгульного супруга. «Уйду». «Не уходи», — просила свекровь. «Не уходи», — просил муж. Ушла. Вернулась в Орск, пришла к брату. «Принимай меня с ребенком, нет больше сил терпеть». А у брата семья. А у брата махонькая комнатка в бараке. Принял. Сам соорудил себе брачное ложе за занавеской, а ее с Валеркой определил на скрипучей раскладушке. Кузнечно-прессовый цех Орского машиностроительного завода. Должность — откатчица металла. Появилась запись в ее трудовой книжке. «Что это за работа такая?» — спросила я Люцию Ивановну. «Из печки идут под пресс горячие болвашки. Откатчице надо изловчиться и захватить крючком и откатить в сторону. Одна болвашка тянет на 140 килограммов. Вот прикиньте, болвашки идут одна за другой. Сколько раз по 140 килограммов за день надо откатить? Труд тяжелейший откатчицы женщины». Вот она, откатчица Люции Браун. Большие широкие руки и синие глаза. Пришла откатывать болвашки, дабы поднять сына. Выбирать не приходилось, а в откатчицах на заводе всегда нужда. Дали комнату в бараке. Первое ее с сыном самостоятельное жилье. Потом барак снесли, дали комнату. Жизнь потихоньку входила в нормальное русло, но нередко щемило сердце от тревожной неизвестности. Как там Яша? Не спился ли, не пропал? А Яша женился. Дошла весть до Люции Ивановны, она и порадовалась. Ну и ладно, советом да любовь. Один ребенок, второй, третий. 3 детей родила Якову Корнеевичу его 2-я жена. Да, видно, и ей не перепало щедрот женского счастья. Умерла. Люция Ивановна не знала об этом. Знала, что живет в деревне, про 3 детей знала. Да только позвонили в дверь под вечер уже. Сын был в армии, гостей она не ждала. Тревожно всмотрелась в дверной глазок. Яша. Он стоял на пороге, виноватый, обросший, неухоженный, непутевый ее муж. Рядом 3 детей. Мальчик-подросток, мальчик поменьше и совсем маленькая девочка. 4 пары глаз против ее синей пары. Муж, взгляд виноватый. Подросток-мальчик, взгляд настороженный. Маленький мальчик, взгляд любопытный. А маленькая девочка, взгляд счастливый. «Ты моя мама!» — закричала с порога Яшина дочка и повисла на Люцииной юбке. И остались они у нее. Богатым наследством, сколоченным за долгие годы семейной жизни, муж поделился щедро. Валерия из армии дал ответ на материнский запрос, что ей делать. «Смотри сама». А что ей было смотреть еще? Только один раз и посмотрела в глаза девчушки-сиротки, только один раз услышала душераздирающая мама. Не просто дети привыкали к новой городской обстановке. Не просто было и Люции Ивановне приучить к себе таких разных троих детей. Муж был предупредителен и заботлив. Да и как можно иначе, если в который раз его удивительная жена явила образец великодушия и кротости, такой по нашей жизни редкой. Понял, наверное. Вот оно настоящее. Вот она любовь нелицемерная, которой одарен он щедро с избытком. Мужчинам в таких случаях говорят одинаково. «Повезло ж тебе! Как же тебе повезло!» Во искуплении прошлых грехов Якову была дана удивительная возможность стать заботливым отцом и любящим мужем. Они уже выбрались из коммуналки, получили квартиру. Какие дети растут легко и без проблем? И эти не исключение. Люцина, откатывая за смену горячих болвашек, неслась домой кормить свою ораву. В одной руке ведерный бидон с молоком, в другой — авоська с картошкой. Бегом через две ступеньки, небось, насиделись голодные после школы. Она записывала их в библиотеку, водила в бассейн, решала с ними задачки, писала диктанты, зубрила стихи к утренникам и гладила ночами вороха рубашек, трусов, маек. Старшенький Толя увлекся дельтапланеризмом. Хорошее дело, думала, не будет болтаться по улицам. А он страшно разбился на соревнованиях под Оренбургом. Пришла телеграмма. «Срочно приезжайте, ваш сын в тяжелом состоянии». Помчалась она. Почему-то она, а не Яша. Нашла Толю в местной больнице невменяемого, тяжелого, серьезной травмой головы. Подвиг материнской любви. Каждое утро в 5 часов она выходила из дома, груженная сумками, шла на вокзал. 4 часа в один конец, 4 обратно. Она выходила мальчика. Он стал подниматься, но травма головы давала о себе знать. Он кидал в нее чем попало, буйно ругался, гнал. А Люция? 4 часа в один конец. Вот так растила она троих детей ее мужа. Валера пришел из армии и с первых дней заступил на должность старшего брата. Нянчился с маленькой Леной, приглядывал за Петей, вразумлял Толю. Добрый Валерин нрав, материнские гены. Ни разу не упрекнул он мать, что взвалила на себя добровольно эту многодетную ношу, что лишила его, единственного сына, сладкого куска и красивой обновки. «Всем поровну», — говорила она Валере. «Да, всем поровну», — соглашался он. Яшны дети быстро стали звать ее мамой. Детское сердце мгновенно откликается на материнскую любовь без любимчиков. Всем поровну, кроме нее самой. Ей ничего не надо. Вот откатала свои болвашки, справила Толе курточку. Еще откатала. Лене шубку, Пете ботинки. Ушла в отпуск, с отпускных отремонтировала квартиру. Мама, не мачеха. Отец? Загулял отец по новому кругу. Пришел однажды торжественный и серьезный. Ухожу от тебя. Встретил женщину, полюбил. Ушел и оставил ее со своими детьми. Правда, уже подросшими, не малолетками. Уставшее женское сердце не зашлось болью и на этот раз. Тихо, без истерик и упреков, проводила она мужа ловить под чужими подушками увертливую птицу счастья. Пропал, да объявился. Он всегда объявлялся, когда жизненные коллизии требовали от него серьезных усилий. «Хочу построить дом для детей. Поможешь?» «Еще бы не поможет. Дети-то растут. Не сегодня-завтра женится». С готовностью впряглась в стройку. Таскала бревна, месила цемент для детей, для их благополучия. Уже стены были, уже крыша покрыта, уже полы настелены, уже можно жить. Зачастили пьяной компании. Сколько раз утром она приезжала сюда и начинала с того, что собирала пустые бутылки, сметала с пола окурки, со стола объедки. Один раз застала за этим занятием незнакомую женщину. Познакомились. Надя. А я Люция Ивановна. Потом он будет долго объяснять ей, что Надя хороший человек и что Люции надо быть попроще. Ну что, вам вдвоем в доме места не хватит? Но больше Люции в том доме не показалось. Правда, вскоре Яков Корнеевич заболел. У него отняли почку. В больнице она не раз встречалась с Надей. Поздоровается и пройдет мимо. А Яков все вразумлял. А неплохая она. Ну что ты обижаешься? Вскоре умер. Хранила Якова Надя. При живой жене, ставшей матерью его сиротом. Люци о смерти не сообщили. Новый дом не принес счастья. Напротив, стал причиной ссор между детьми. Дом один, детей много. Она не вмешивалась. И сейчас не вмешивается. Пусть как хотят. Мне ничего не надо. Вот и участок под огород ей дали на заводе. Разделила его пополам Толи и Пети. Они звали ее мамой. И сейчас зовут. Но заходит очень редко. И то всегда на минутку. Она не ропщет. Она знает, как сложна жизнь и как тяжело сейчас молодым. Она не держит никакого зла на своих приемных детей. Но ведь обидно. Очень обидно. Люция Ивановна, все приставала я к ней. Растили, воспитывали, во всем себе отказывали, а теперь вот что делать? Вздохнула она и посмотрела на меня синими глазами. И не увидела я в тех глазах никакого укора. Только усталость, только грусть, только смущение. Одна. Не одна. Петин сын иногда приходит, Денис. Очень мои пирожки любит. Сядет рядом. Я пеку, он смотрит. Твой папа, говорю, очень любил горячие пирожки. А недавно на многолюдной трамвайной остановке она вдруг услышала голос своей младшенькой Лены, теперь уже замужней, солидной женщины. «Здравствуй, мама!» Да звякнул трамвай, задребезжал, набрал ход. Может, послышалось, а может, и правда Лена. Одинокая, пожилая, изработавшаяся женщина. Она, как и все, хотела счастья. Можно сказать, что она всю жизнь склеивала осколки семейной вазы. Дело зряшное, неблагодарное. Нет, она всю жизнь жалела людей. Жалела мужа, сначала обожженного, потом заблудшего, потом овдовевшего, потом изболевшегося и состарившегося. Жалела детей-сирот, теперь вот жалеет внуков. Только сострадательное сердце способно жалеть других. Себя сострадательное сердце жалеть не умеет. Вот и ее не научилась. И даже сейчас она стирает белье одному из своих внуков, потому что у него жена балерина, и ей надо себя беречь. Даже сейчас она жалеет невестку, Валерину жену, которая не здоровится, старается как может подсобить ей по хозяйству. Сострадать научилась, а роптать и упрекать — нет. Сострадательное сердце тихо, упрекающее — крикливо. Наверное, потому никогда не соединятся вместе смирение, сострадание и ропот. Женщина в тяжелой доле своей не озлобившаяся не может быть слабым человеком, потому что само по себе незлобие — удел сильных и мудрых. Ее синие глаза не поблекли к старости. Они все так же смотрят в Божий мир, готовые пролиться слезой за тех, кому тяжело и кто заблудился. А еще слезой за своего бедного Яшу, так и не понявшего до конца, каким царским подарком одарил его Господь. Любовью женщины, готовой к жертвам, а может, понявшим все-таки. Ведь никому, кроме Господа, неведома тайна наших последних минут. Весной, когда воздух в Орске теплеет, и колючий ветер затихает от усталости после бесконечных порывов, когда птицы начинают весело галдеть на своих оглушительных базарах, она идет на кладбище к Яше и, опершись на ограду, долго стоит у родимого бугорка.